Глава третья. Между тем, Артамон Сергеевич Матвеев с сыном своим и бывшими при нем людьми находился уж недалеко от Москвы. Получив известие о кончине царя и повеление ехать в столицу, он не стал мешкать и тотчас же пустился в путь с облегченным сердцем, но искренно оплакав так несправедливого к нему Федора. Навстречу опальному боярину был послан сначала думный дворянин Лопухин, который должен был от имени молодого царя объявить ему прежнюю честь боярскую. В селе Братовщине под Москвою Артамона Сергеевича дожидался брат царицы Афанасий Кириллович и встретил его со здоровьем от царя и сестры своей. Путь Матвеева превращался в настоящее торжественное шествие. Боярин издавна был любим народом, и народ спешил теперь встречать его повсюду с хлебом-солью. Городские власти и монастырские настоятели тоже выходили к нему, задавали ему пиры и всякие угощения. Такие неожиданные почести после тяжкой невзгоды сильно подействовали на 70-летнего старика. Он умилился духом, не раз даже всплакнул счастливыми слезами и позабыл, что его на Москве ждут не дождутся, что нельзя терять дорогого времени. Принимал угощения, подвигался медленно. К тому же и здоровье его было не прежнее. Годины душевного горя, всякие недостатки в удобствах жизни подействовали разрушительно на его организм, и он возвращался в Москву сильно одряхлевшим. В Братовщине боярин остановился переночевать. Просторную избу, которую отвели ему, сейчас же разукрасили чем только можно. На пол, на лавке наслали ковры дорогие, состряпали обильный ужин. Все село собралось вокруг избы этой и выражало громкими кликами свое сочувствие старому боярину. Артамон Сергеевич от ужинов объявил окружавшим его, что устал изрядно и пойдет соснуть, чтоб завтра пораньше с восходом солнечным выехать. Счастливый и довольный, протянул он свои старые уставшие члены на мягкой перине, но глаза его не смыкались, сон не являлся, в избе было душно, да и мысли неотвязные приходили одна за другою. О многом нужно было подумать Артамону Сергеевичу. Вот завтра, раньше полудня, в Москву он въедет, свидится с царицей, с царем-ребенком, со всеми прежними друзьями, увидит дом свой, когда-то веселый и роскошный, в котором так часто принимал он своего друга, царя Алексея, но теперь запустелый и заколоченный. Ясно, во всех подробностях представилось Матвееву это старое любимое жилище, в котором прошли его лучшие годы. И невольно пронеслось перед ним былое. Вся жизнь вспомнилась. Артамон Сергеевич не мог похвастаться знатностью. Род его был темен. Не было у него сильных родичей и свойственников, с помощью которых мог бы он возвыситься. Приходилось самому работать, самому устраивать жизнь свою. Пожалуй, и не особенно трудно это стало, когда он попал во дворец. Ему стоило только примазаться к царским любимцам, начать разные хитрые происки, пойти по торной дороге многих темных людей, достигнувших почестей, но на это он не был способен. Выше всего ставил он исполнение долга. Будучи военным человеком в небольших чинах, он не выпрашивал себе награды повышений, аккуратно и неуклонно являлся на службу, в походах храбро бился за царя и родину, с подчиненными был ласков, строг и справедлив, и в войске его скоро полюбили. Счастливая звезда нежданно-негаданно засветилась над головой Артамона Сергеевича. Царь его заметил. Царь умел замечать нужных и способных людей. Он угадал в Матвееве богатые способности и честную душу. После смерти известного ордена Нащекина Алексей призвал Артамона Сергеевича и поручил ему ведать приказ посольский, и с этого дня быстро возрастала к нему царская милость. Часто Алексей Михайлович призывал его к себе, подолгу с ним беседовал и немало наслаждения находил в этой беседе. Скоро разумные речи Матвеева сделались для царя потребностью. Между государем и подданным завязалась горячая дружба. Оба они сразу так хорошо поняли друг друга. Матвеев на лету схватывал каждую царскую мысль, умел развить ее и привести в исполнение. И не один царь любил его, вся Москва его почитала. Совсем даже позабыли о его незнатном происхождении. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма. Но окруженный почетом, получив огромное влияние на важнейшие дела государства, Артамон Сергеевич не зазнался. По-прежнему оставался он простым человеком, доступным для каждого, и жил по-прежнему просто в ветхом деревянном домишке. И так был ветх и непригляден этот домишко, что царь, наконец, начал его уговаривать построить себе новые палаты, сообразные с его званием и положением. Узнали в Москве, что Артамон Сергеевич будет строиться, и вот повалил к нему народ со стрельцами. Все предлагали свои услуги, а под конец объявили, что коли в Москве будет недостаток в строительном материале, то они для доброго боярина с радостью разберут могилы своих предков. Но до разборки могил дело не дошло, и без того нашлись в Москве камни, и выросли быстро, как по щучьему веленью, новые матвеевские хоромы. Царь присутствовал на освящении хором этих, и потом в каждую свободную минуту заезжал к Матвееву, разделял с ним его хлеб-соль, беседовал. Он любил простоту матвеевского обычая. Любил и то, что за трапезу выходило все семейство боярина. Во время одной из таких трапез царь, как известно, увидел воспитанницу Артамона Сергеевича, красавицу Наталью Кирилловну Нарышкину, кончил тем, что горячо к ней привязался и скоро нарек ее царицей. С этого времени еще теснее стала связь между друзьями, и уже ничто не могло разорвать ее, никакие вражеские наветы. А врагов у Матвеева оказалось теперь много. Все родственники и свойственники покойной царицы, Милославские, теперь оттесненные новою царской роднёю. Немало разных сплетен о происках Милославских доводилось до слуга Артамона Сергеевича, но он мало обращал на них внимания, не злобствовал, не заботился о причинении вреда врагам своим. Он делал свое дело, работал на благо России, а свободное время посвящал изучению наук полезных да беседам с разными приезжими иностранцами, от которых чем-нибудь можно было позаимствоваться. Человек нрава веселого, он заботился и о царских удовольствиях, образовал из своих людей дворцовых оркестр и большую труппу актеров, первый ввел в ход комедийные действия. Счастливая звезда не закатывалась. Деятельная, полезная и счастливая жизнь текла мирно и безмятежно, без бурь и волнений. Незаметно проходили годы. Густые кудри боярина и борода его уже серебрились сединою. Немало морщин избороздило живое, веселое и разумное лицо его, но он на это не сетовал. По-прежнему свежа и годна для работы оставалась голова его. По-прежнему много силы было в крепком теле. Впереди рисовалась счастливая старость, полное довольство, почета, заслуженной славы, уважения от всех русских людей. Но судьба решила иначе. Нежданно-негаданно закатилась звезда Артамона Сергеевича. Скончался царь. Сила перешла в руки Милославских, и они сейчас же поспешили отделаться от Матвеева. На него посыпались одно за другим всевозможные обвинения. Во дворце начали говорить, что невозможно такого подозрительного человека, как Артамон, оставить правителем царской аптеки в то время, как государь болен, того и жди отравит. И отняли у Матвеева аптеку. Потом новое обвинение. Датский резидент Монсгей, выезжая из Москвы, подал жалобу, что Матвеев не доплатил ему 500 рублей за рейнское вино, поставленное им ко двору, и что на требование его прислали ему из посольского приказа фальшивый контракт на эту поставку. Немедленно же 500 рублей выплатили Гею, а Матвеева лишили заведования посольскими делами и решили выслать его из Москвы. Артамон Сергеевич ушам своим не верил, услышав о таком решении. Он любил Федора с самого его детства, заботился о нем, как о родном сыне. И вот этот Федор, вступив на престол, сразу выдает его головою Милославским. Сразу начинают великую ему обидою и не дает даже способа оправдаться. Поехал Артамон Сергеевич во дворец. Может быть, царь выслушает и дело разъяснится. Но до царя его не допустили. Вышел боярин Стрешнев и вынес указ из царских комнат в переднюю и объявил боярину. Указал великий государь быть тебе на службе в верхотурье воеводою. Так, не простясь с царем, Матвеев должен был ехать в свою почетную ссылку. Собрал он сына, племянников, людей необходимых, монаха, священника да учителя, дворню большую да две пушки для безопасности. Поехали. Но едва успели доехать до Лаишева, как Матвеева остановили. Явился полуголова московских стрельцов Лужин и потребовал книгу «Лечебник», в которой многие статьи писаны циферью. Потребовал вместе с книгою и двух людей – Ивана Еврея и Карлу Захара. Книги лечебника, писанной циферью, у Артамона Сергеевича не оказалось. Людей же он выдал. Пока остановились в Лаишеве, прожили здесь месяц. Только вдруг как-то ночью разбудили Артамона Сергеевича, приехал из Москвы думный дворянин Соковин, да думный дьяк Семенов. Что им еще нужно? Вышел Матвеев, они ему и чести, как подобало, не отдали, даже не встали при его входе. А тотчас же с разными грубостями стали требовать, чтобы он выдал им жену Ивана Еврея, да все письма, какие у него есть, все имущество на осмотр, да племянников, да монаха, да священника, да всех людей, какие с ним были. Матвеев не стал перечить, выдал все и всех. Тогда Соковнин и Семенов отправились на съезжий двор и прислали оттуда сказать Матвееву, чтобы и он сейчас же явился. Пришлось Артамону Сергеевичу идти пешим. На съезжем дворе и его, и всех, кто был с ним, допрашивали все о том же лечебнике, допытывались, каким образом составлялось и подносилось лекарство больному царю Федору. Матвеев рассказал обо всем подробно. Соковнин и Семенов, взяв с него письменное объяснение, уехали, а ему приказало было отправиться в Казань. В Казани воевода Иван Богданович Милославский приставил к нему караул, отняли у Артамона Сергеевича почти всех людей. Он опять не стал спорить, с достоинством отвечал посланным и не унывал духом. Но скоро его терпению и его спокойствию конец пришел. Очевидно, врагам его милославским еще мало было. Хотелось им вконец обидеть боярина, вдоволь над ним насмеяться. Повели его с сыном в съезжую избу пешком на позор людям и громко прочли вины их. Его обвиняли в том, что он подавал царю лекарства, не попробовав предварительно. Кроме того, лекарь Давыд Берло доносил, что лечил он у Матвеева Карлу Захара, а тот говорил ему, что болен от побоев господских. Как-то, вишь, заснул он за печью в палате, в которой Матвеев с доктором Стефаном читали черную книгу. Во время этого чтения пришло к ним множество злых духов. Духи объявили, что у них в избе третий человек. Тогда Матвеев вскочил и, найдя его за печью, поднял кулак, ударил о землю, топтал и выкинул из палаты замертво. При этом Берло прибавлял, что он сам видел, как Матвеев с доктором Стефаном и с переводчиком-греком Спафарием, запершись, читали черную книгу. Спафарий учил по этой книге Матвеева и сына его Андрея. Эти обвинения были так нелепы и возмутительны, что вся кровь ударила в голову Артамона Сергеевича. Он хотел оправдываться, объясняться, но дьяк, читавший вины, закричал: «Слушай, молчи, не говори!» Матвеев замолчал. Он понял, что оправдания ни к чему не поведут, да и что стыдно ему оправдываться перед дьяком, когда царь не хотел выслушать его оправданий. После этого отняли у Артамона Сергеевича боярство, все имение, оставили ему только 1000 рублей и сослали с сыном в Пустозерск. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.